Среди отдаленных ее предков, сибирских рукавишниковых, коих не должно смешивать с известными московскими купцами того же имени, были староверы, и звучало что-то твердо сектантское в ее отталкивании от обрядов православной церкви. Евангелие она любила какой-то вдохновенной любовью, но в опоре догмы никак не нуждалась. Страшная беззащитность души в вечности и отсутствие там своего угла просто не интересовали ее. Ее проникновенная и невинная вера одинаково принимала и существование вечного, и невозможность осмыслить его в условиях временного. Она верила, что единственно доступное земной душе — это ловить далеко впереди, сквозь туманы, грезу жизни, проблеск чего-то настоящего. Так люди, дневное мышление которых особенно неуимчиво иногда, чуют и во сне, где-то за щекочущей путаницей и нелепицей видений, стройную действительность, прошедшей и предстоящей яви. Любить всей душой, а в остальном доверяться судьбе, таково было ее простое правило. «Вот, запомни», — говорила она с таинственным видом, предлагая моему вниманию заветную подробность, жаворонка, поднимающегося в мутно-перламутровое небо без солнечного весеннего дня, вспышки ночных зорниц, снимающих в разных положениях далекую рощу, краски кленовых листьев на палитре мокрой террасы, клины без птичьей прогулки на свежем снегу. Как будто предчувствуя, что вещественная часть ее мира должна скоро погибнуть, она необыкновенно бережно относилась ко всем вешкам прошлого, рассыпанным и по ее родовому имению, и по соседнему поместью свекрови, и по земле брата за рекой. Ее родители оба скончались от рака вскоре после ее свадьбы, а до этого умерло молодыми 7 из 9 их детей, и память обо всей этой обильной далекой жизни, мешаясь с веселыми велосипедами и крокетными дужками ее девичества, украшала мифологическими виньетками Выру, Батова и Рождественна на детальной, но несколько несбыточной карте. Таким образом, я унаследовал восхитительную фатаморгану, все красоты неотторжимых богатств, призрачное имущество. И это оказалось прекрасным закалом от предназначенных потерь. Материнские отметины и зарубки были мне столь же дороги, как и ей, так что теперь в моей памяти представлена и комната, которая в прошлом отведена была ее матери под химическую лабораторию, и отмеченный тогда молодой, теперь почти 60-летний, липою, подъем в деревню Грязно перед поворотом на Даймещенский Большак. Подъем столь крутой, что приходилось велосипедистам спешиваться, где, поднимаясь рядом с ней, сделал ей предложение мой отец. И старая теннисная площадка, чуть ли не карененских времен, свидетельница благопристойных перекидок, а к моему детству заросшая плевелами и поганками. Новая теннисная площадка в конце той узкой и длинной просади черещатых дубков, о которых я уже говорил, была выложена по всем правилам грунтового искусства рабочими, выписанными из Восточной Пруссии. Вижу мать, отдающую мяч в сетку и топающую ножкой в плоской белой туфле. Майерсовское руководство для игры в лоун-теннис перелистывается ветерком на зеленой скамейке. С добросовестно глупыми усилиями бабочки-белянки пробивают себе путь в проволочной ограде вокруг корта. Воздушная блуза и узкая пикейная юбка матери, она играет со мной в паре против отца и брата, и я сержусь на ее промахи, принадлежат к той же эпохе, что и фланелевые рубашки и штаны мужчин. Поодаль, за цветущим лугом, окружающим площадку, проезжие мужики глядят с почтительным удивлением на резвость господ, точно так же, как глядели на Валан или Серсо в XVIII веке. У отца сильная прямая подача в классическом стиле английских игроков того времени, и, сверяясь с упомянутой книгой, он все справляется у меня и у брата, сошла ли на нас благодать, отзывается ли драйв у нас от кисти до самого плеча, как полагается. Мать любила и всякие другие игры, особенно же головоломки и карты. Под ее умело витающими руками из тысячи вырезанных кусочков постепенно складывалась на ломберном столе картина из английской охотничьей жизни, и то, что казалось сначала лошадиной ногой, оказывалось частью Ильма, а никуда не входившая пупочка — материнское слово для всякой кругловатой штучки. Вдруг приходилось к крапчатому крупу, удивительно ладно восполняя пробел, вернее, просень, ибо ломберное сукно было голубое. Эти точные восполнения доставляли мне, зрителю, какое-то и отвлеченное, и осязательное удовольствие. В начале второго десятилетия века у нее появилась страсть к азартным играм, особенно к покеру. Последний был занесен в Петербург родением дипломатического корпуса. Но по пути из далекой Америки, пройдя через сравнительно близкий Париж, он пришел к нам оснащенным французскими названиями комбинаций, как, например, «брелон» и «колер». Технически говоря, это был так называемый «драйв-покер» с довольно частыми «джаз-кроппами» и с «джокером», заменяющим любую карту. Мать иногда играла до 4 часов утра и впоследствии вспоминала с наивным ужасом, как шофер дожидался ее во всю морозную ночь. На самом деле чай с ромом в сочувственной кухне значительно скрашивал эти вигилии. Любимейшим ее летним удовольствием было хождение по грибы. В оригинале этой книги мне пришлось подчеркнуть само собою понятное для русского читателя отсутствие гастрономического значения в этом деле. Но разговаривая с москвичами и другими русскими провинциалами, я заметил, что и они не совсем понимают некоторые тонкости, как, например, то, что сыроежки или там рыжики и вообще все низменные агарики с пластиночной бухтармой совершенно игнорировались знатоками, которые брали только классически прочные и округло построенные виды из рода болетус — боровики, подберезовики, подосиновики. В дождливую погоду, особливо в августе, множество этих чудных растениц вылезало в парковых дебрях, насыщая их тем сырым, сытным запахом, смесью маховины, прелых листьев и фиалкового перегноя, от которого вздрагивают и раздуваются ноздри петербуржца. Но в иные дни приходилось подолгу всматриваться и шарить, покуда не сыщется семейка боровичков в тесных чепчиках или мрамористый гусар или болотная форма худосочного белесого березовика. Под моросящим дождиком мать пускалась одна в долгий поход, запасясь корзинкой, вечно запачканной лиловым снутри от чьих-то черничных сборов. Часа через три можно было увидеть с садовой площадки ее небольшую фигуру в плаще с капюшоном, приближавшуюся из тумана аллеи. Бисерная морось на зеленовато-бурой шерсти плаща образовывала вокруг нее подобие дымчатого ореола. Вот, выйдя из-под капающей и шуршащей сени парка, она замечает меня, и немедленно лицо ее принимает странное, огорченное выражение, которое, казалось бы, должно означать неудачу, но на самом деле лишь скрывает ревниво сдержанное упоение, грибное счастье. Дойдя до меня, она испускает вздох преувеличенной усталости, и рука, и плечо вдруг обвисают, чуть ли не до земли, опуская корзинку, дабы подчеркнуть ее тяжесть, ее сказочную полноту. Около белой, склизкой от сырости садовой скамейки со спинкой она выкладывает свои грибы концентрическими кругами на круглый железный стол со сточной дырой посредине. Она считает и сортирует их. Старые с рыхлым исподом выбрасываются, молодым и крепким уделяется всяческая забота. Через минуту их унесет слуга в неведомое и неинтересное ей место, но сейчас можно стоять и тихо любоваться ими. Выпадая в червонную бездну из ненастных туч, перед самым заходом солнце, бывало, бросало красочный луч в сад, и лоснились на столе грибы. К иной красной или янтарно-коричневой шляпке пристала травинка, к иной подштрихованной изогнутой ножке прилип родимый мох и крохотная гусеница геометриды. Идя по краю стола, как бы двумя пальцами детской руки, все мерило что-то. И изредка вытягивалось вверх, ища никому неизвестный куст, с которого ее сбили.